94.
Видит Бог, это ей далось нелегко. Малин Ренберг пришлось включить весь свой актерский талант, чтобы убедить служащего из фирмы «Всегда чисто» отправить ей по мейлу имена и фотографии их уборщиков-мужчин. Ей пришлось даже поклясться, что они будут убирать у нее раз в неделю минимум полгода. «Посмотрим, что на этот счет скажет Урсула», — подумала она и еще раз нажала на изображение конверта в программе электронной почты, чтобы проверить, пришел ли мейл. Последние 10 минут она нажимала на эту кнопку, как игроман, играющий в однорукого бандита. Каждый раз, когда корзина с входящими письмами оказывалась пустой, она собиралась перезвонить туда и дать им понять, с кем они имеют дело. Но в этот раз ей не надо было сдерживаться, поскольку мейл, наконец, пришел. «Привет, Малин. Надеюсь, вы найдете кого-нибудь подходящего. Полгода — довольно большой срок. С наилучшими пожеланиями, Оскар». Малин быстро состряпала ответ, где обещала сообщить, как только просмотрит список. Прилагаемый файл тянул на несколько мегабайт, а значит, она, наверное, получила список всего персонала. Особой проблемы это не составит, только ей придется просмотреть его сначала и до конца. Все равно у них не так уж много мужчин-уборщиков. Она не любила, когда ей мешали во время работы. Персонал больницы уже дважды предупреждал ее и грозился отобрать у нее и мобильный, и компьютер. Но она не думала, что уборщица, которая сейчас совершала свой ежедневный обход, станет сплетничать. Женщина могла сделать это гораздо раньше, ведь она столько раз заставала Малин в позе полулежа с компьютером на кровати. Малин открыла начало списка и принялась за работу, но не успела просмотреть первую страницу, как открылась дверь, и ей пришлось выключить компьютер и спрятать его под одеяло.
«Привет, вот ты где? Но, Дуня, что ты здесь делаешь?» «Разве ты не так говорила? Если я буду в этих краях...»
Дуня вошла в палату с букетом цветов.
«Ой, как замечательно! Это мне?»
«Да». Дуня поставила цветы в вазу на ночном столике.
«Принести воды?» — спросила уборщица. «Да, большое спасибо», — ответила Малина, освободила место на кровати. «Боже, как приятно! Ты бы хоть позвонила и предупредила, я бы успела наложить несколько слоев штукатурки». «Да, не помешало бы. Ты бы видела меня несколько дней тому назад. Впрочем, ты меня видела. Почему ничего не сказала?»
«Когда?»
«Когда мы виделись в Дании. Я, наверное, выглядела как настоящая рыба-луна». «Да перестань. Ты прекрасно выглядела. Но что случилось?»
«Да вот что».
Малин показала на свой беременный живот.
«А ты в порядке?» «Да. А теперь садись и рассказывай, почему оказалась в наших краях».
«Это длинная история», — Дуня села на край кровати. «Но вкратце, ты была права».
«Конечно! Только в чем?
С лица Дуни исчезла улыбка, и она собралась было рассказать, но не стала, поскольку уборщица вернулась с лейкой и стала наливать в вазу воду.
«Ну давай, рассказывай».
«Это... Карстен. Мы не должны быть вместе».
«Да понятно, что не должны. Это было видно издалека. Ты же даже не была влюблена».
«Нет, но думала, что да. Мы почти никогда не ссорились и...»
«Ну, послушай, это совершенно ничего не значит, уверяю тебя. Мы с моим мужем Андерсом ссоримся почем зря. Ну, скорее не ссоримся, а переругиваемся. Стоит нам только увидеть друг друга, как мы начинаем. Но, боже, как я его люблю. Больше всего».
Малина секлась, увидев, что Дуня заплакала, и обняла ее.
«Ой, послушай, я понимаю, что тебе тяжело, но... Просто я очень устала. Честно говоря, сама не понимаю, почему я плачу. Меня это уже не трогает. Отчасти у меня такое чувство, что я знала это все время и только ждала, когда он настолько меня унизит, что я решусь его бросить.
Но хорошо, что это случилось сейчас, а не тогда, когда ты будешь такой, как я».
Дуня засмеялась и вытерла слезы.
«К сожалению, мне надо идти, а то опоздаю на самолет. Было очень приятно повидаться.
Я дам о себе знать, когда жизнь снова наладится. Лет через 20».
Дуня опять засмеялась, встала и скрылась в дверях. Малина откинулась назад на кровати и стала вспоминать, когда последний раз говорила Андерсу, как сильно она его любит. Она решила позвонить ему, но не сейчас. Сначала надо было просмотреть список сотрудников из фирмы «Всегда чисто». Малин опять открыла компьютер, разблокировала его и принялась за дело. Как она и предполагала, мужчин-уборщиков было не так много. После быстрого просмотра нашла только троих. Трое подозреваемых, у всех был доступ как к ключам, так и к кодам, чтобы попасть в израильское посольство и убраться там после окончания рабочего дня. Она скопировала их имена и номера удостоверений личности и собиралась послать мейл Фабиану, как обратила внимание на лицо под фото одного из мужчин. Она не могла точно сказать, почему, но в женщине было что-то знакомое. И лишь когда Малин увеличила фото, она поняла, что знает ее. Только неясно, каким образом. Какая-то малознакомая коллега на работе? Или кто-то из всех тысяч свидетелей, с которыми она имела дело? Или... И тут до нее дошло. Ее тело отреагировало, напрягшись каждым мускулом. Последнее время она видела эту женщину каждый день. Иногда несколько раз в сутки. Так часто, что Малин об этом не думала. С того самого дня, как Матильда случайно включила принесенную с собой куклу. К тому же именно сейчас женщина находилась в палате со шваброй в руке и взглядом, направленным прямо на нее. Открытый ящичек стоял на самом дне аквариума и пускал в воздух пузырьки, которые должны были насыщать воду кислородом. Этому предшествовала горячая дискуссия среди сотрудников отдела. Вопрос заключался в том, сколько надо вложить денег, чтобы освежить комнату ожидания, при том, что помещение для персонала в ужасном состоянии. Проходя через комнату ожидания к лифтам, Дуня вообще не обратила внимания на аквариум, который пускал пузыри. Она была целиком занята планированием выезда Карстена из квартиры. Он должен вернуться домой сегодня поздно вечером, и у нее есть несколько часов, чтобы поменять замок и сложить его вещи. Она нажала на кнопку лифта. Кнопка загорелась. Было 20 минут первого. Прошло почти 2 часа с тех пор, как она встретилась с Херманом Эдельманом, который пока что не давал о себе знать. Она не стала бы утверждать, что удивлена. Шанс, что он свяжется с ней до Рождества, почти равен нулю. В этом отношении Швеция и Дания абсолютно одинаковы. Все уходили на каникулы. Все, кроме преступника. Дуня стала думать о том, что именно по этой причине хотела встретиться с Малин Ренберг. Узнать мнение шведской коллеги об удивительном совпадении. Машина их министра юстиции фигурирует в ее расследовании. А вместо этого они стали обсуждать Карстена, и, наверное, к лучшему. У Малин был измученный вид, и она наверняка полностью выгорела. Ей надо прийти в себя и собраться с силами перед родами. Или нет? Внезапно она засомневалась. Может быть, ей все равно стоит быстро рассказать об этом и выяснить реакцию. Во всяком случае, это не займет много времени, а потом надо будет взять такси до самого аэропорта Орландо, чтобы не рисковать и не опоздать на регистрацию. Через несколько секунд двери лифта открылись, но Дуня уже шла обратно в отделение. Когда она проходила мимо аквариума с пузырьками, раздался долгожданный звонок.
«Привет, это Херман Эдельман. Не уверен, помните ли вы меня?»
«Конечно, помню».
«Вы извините, что не сразу ответил, но все оказалось сложнее, чем можно было предположить. Вот какая выяснилась взаимосвязь. За несколько недель до того, как его убили, Гримас продал свою машину, Porsche 911, и, поверьте мне, у него была целая коллекция».
«А кому он ее продал?»
«Я до этого дойду. Не знаю, как это делается в Дании, но здесь, в Швеции, продавец обязан заявить в транспортное управление о смене владельца. Обычно заявление регистрируется в течение 1 рабочего дня, но в данном случае оно поступило только вчера».
«А мы знаем, почему?»
«Очевидно, в почтовом индексе перепутали 2 цифры. Вот она, ваша взаимосвязь».
«И кто покупатель?»
«Так, подождите, вот оно. Бьорн Труидсон по адресу улица Архитект Гаттен, 2, Мальмё. Это явно в 2 шагах от улицы Консульт Гаттен, где жил Бенни Вилломсон».
«Значит, машину угнали?»
«Именно. Заявление якобы поступило в полицию Мальме уже в понедельник, 14 декабря. Но поскольку сведения о владельце не совпадали, его отложили в сторону, что выяснилось только теперь, когда я начал этим заниматься. Я пришлю вам по мейлу все бумаги, и вы все увидите своими глазами. Если что-то будет неясно, обращайтесь ко мне».
Дуня поблагодарила его за помощь, закончила разговор и решила оставить Малин Ренберг в покое. Время замедлилось, и, похоже, скоро вообще остановится. Малин не сомневалась, что если осмелится перевести взгляд на настенные часы, то не заметит медленного движения секундной стрелки. Обычно ее не так-то легко испугать. Это не случалось почти никогда. Даже в самых напряженных ситуациях, когда оружие держали дрожащие руки наркоманов, она реагировала не так, как большинство ее коллег, а наоборот, становилась особенно спокойной и собранной. Чаще всего именно это и требовалось. Но сейчас она испугалась. Первый раз за всю жизнь. За жизнь своих детей. Ее больничная одежда вся пропотела, и она не могла пошевелиться. Страх словно так впился в нее когтями, что она могла только лежать в кровати и пристально смотреть на женщину. Она даже не решалась сделать попытку дотянуться до тревожной кнопки, которая висела на шнуре всего лишь в полуметре от нее. Никто из них ничего не сказал. Слова были не нужны. Взглядов было более чем достаточно. Они обе поняли. Никакого возврата нет. Айша Шахин. Малин мысленно повторила имя и поразилась, какое оно красивое. Почти такое же красивое, как женщина, которая стояла в нескольких метрах от нее и у которой, несмотря на золотисто-коричневую кожу, были совершенно ясные голубые глаза. Страх начал отступать, может быть, потому что вся ситуация казалась абсолютно нереальной. Потому что настолько красивое создание не может сотворить такой ужас. Это противоречит всем законам природы. То же самое было с кадрами, снятыми немногим больше 8 лет назад. Они походили на кадры в игровом фильме и были такими нереальными, что им с Андерсом надо было до глубокой ночи сидеть перед телевизором и смотреть, как самолеты снова и снова врезаются в небоскребы, чтобы осознать, что все произошло на самом деле. Малин собралась силами и протянула руку к тревожной кнопке, не отводя глаз от женщины. Но промахнулась, и ей ничего не оставалось, кроме как повернуться, чтобы достать до кнопки, которая теперь ходила как маятник туда-сюда. Наконец, дрожащей рукой она судорожно схватила пластмассовый конус и нажала на него большим пальцем. Но слишком поздно. Уборщица уже набросилась на нее и выдернула шнур из розетки. Малин замахала руками, пытаясь расцарапать все, до чего дотягивалась, без всякого плана и цели. Но ее руки никогда не боролись ни на жизнь, а на смерть, поэтому их скоро одолели и прижали к груди. Какой же силой обладала эта женщина? К ее лицу прижали дыхательную маску. Она заметила это только тогда, когда услышала, как пошел газ. Она никогда не умела задерживать дыхание, всегда всплывала первой на поверхность. Но сейчас не было никакой поверхности, на которую надо было всплывать. В этот раз она вынуждена быть внизу, несмотря на растущую боль в груди. Она долго не выдержит. Малин уже представила себе, что скоро ей придется сдаться. Ее легкие вот-вот взорвутся, и она сделала последнюю отчаянную попытку освободиться. Руки по-прежнему были связаны, она могла шевелить только головой. Сначала в одну сторону, потом в другую. Она повторила движение, но сильнее, и между маской и ее лицом образовалась щель. Наконец она смогла сделать вдох, а потом еще один, одновременно вертя головой во все стороны, пока с нее не слетела маска. Не думая, она впилась зубами в ладонь, державшую ее руки, и укусила так, что почувствовала во рту привкус крови. Женщина закричала и немного ослабила хватку. Малин перекатилась на бок, подальше от нападавшей, через край кровати и вниз на пол. У нее заболело бедро, но какое это теперь имеет значение? Имеет значение только одно — выбраться отсюда. прочь от красивого монстра в коридор, где она может позвать на помощь. Малин попыталась встать, но бедро ее не слушалось. Тогда она поползла на четвереньках, с помощью рук и одной ноги, вторая просто волочилась. Она делала все, чтобы отвлечься от боли в бедре, хотя та становилась все более и более интенсивной, и изо всех сил старалась пробраться к двери. У двери она стала как можно громче звать на помощь, одновременно пытаясь дотянуться до ручки, но это ей так и не удалось. Руки, которые схватили ее за лодыжки, были слишком сильными. Они потащили ее обратно по полу. Малин стала сопротивляться, высвободила руки и опять сумела добраться до двери и в конце концов открыть ее, но только мысленно. Тело сдалось. Разбитое бедро и острое колено в спину — этого было достаточно, чтобы обезвредить ее.
«Ты должна была надеть маску. Не факт, что они выживут», — сказала женщина за ее спиной.
Малин не понимала, о чем она говорит, пока не почувствовала, как кольнуло между позвонками, и тело стало неметь. Сначала ноги, а потом живот.